з вами Історична Свобода, і сьогодні говоримо про російську агресію проти Грузії, яка сталася 15 років тому, в серпні 2008 року. П'ятиденна війна, серпнева війна, війна 888, так називали і називають цей конфлікт. Що цікаво, тоді сторони цього конфлікту уникали називати цей конфлікт війною. Грузія попервах казала про наведення конституційного ладу на території Південної Осетії, а росіяни, коли вдерлися на територію Грузії, то казали операція з примушення до миру. Більше про причини, перебіг та наслідки того конфлікту будемо говорити із моїм колегою-журналістом Бачо Корчилавою, який у ті роки був пресаташе посольства Грузії в Україні. Пане Корчилаве, доброго дня.
Доброго дня.
Конфлікт почався з Південної Осетії, але...
Ні, не було конфлікту. В 2008 році була відкрита російська агресія. Точно така ж, яка була в Україні.
Був заморожений конфлікт, багато років заморожений конфлікт в Південній Осетії, але потім він розморозився стрімко і став приводом для російської агресії, так чи ні?
На той момент було два заморожених конфлікти на території Грузії. Це перший в так називаємій Южній Осетії і на території Абхазії. І воно пішло розморожуватися по обоїм направленням. Просто більш агрессивные боевые действия начались именно в Южной Осетии, потому что это 55 километров от Тбилиси. Это совсем рядом на самом деле. Це як, не знаю, там, до Білої Церкви. До
це навіть Осетії. Ближче, ніж до Житомира від Києва. Але от розмороження, конфлікт був давно заморожений. Чому він от раптом спалахнув?
Територія бывшей автономної республіки Южная Осетия, на этой территории находился один город – Схинвали, несколько осетинских сел, где было, превалировало осетинское население, и порядком десятка грузинских сел, это так называемое Малое Ляхское ущелье, которое контролировалось властями Грузии, то есть даже вот сама вот эта небольшая территория автономной республики, которая на границе с Россией, она наполовину контролировалась грузинской стороной, наполовину сепаратистскими формированиями. И на момент урегулирования конфликта, соглашения по мирному урегулированию конфликта в 1994 году русскими была изобретена очень интересная формула. Там, я извиняюсь, что я буду говорить по-русски, потому что все документы заполнялись на русском языке. Были созданы миротворческие войска под эгидой ОБСЕ, и туда входило 4 батальона. Это был российский миротворческий батальон, это был грузинский миротворческий батальон, это был юго-осетинский миротворческий батальон. И вот тут российская сторона сделала изобретение, еще был северо-осетинский миротворческий батальон. Понятно, что 3 батальона были российские, фактически, и один батальон был грузинский. Но вот этот грузинский батальон располагался в этих грузинских селах, и совместно они несли патрулирование много лет. И, в принципе, в грузинских селах жизнь налаживалась, Грузия финансировала все это. И в какой-то момент начались обстрелы грузинских сел. Со стороны, как говорили вот представители российских миротворческих сил, там много вообще персонажей, которые потом станут известными в Украине на то время. Это какие-то третьи силы, мы не знаем, кто это делает. На самом деле делали это российские миротворцы. И в один момент, когда обстрелы на 6 число достигли пика, все попытки связаться с Кремлем со стороны грузинского руководства, никто не выходил с Кремля на связь, было принято решение 7 числа начать операцию по установлению конституционного порядка. Но этого предшествовало 2 недели жесточайших обстрелов грузинских сел.
Но... Але все-таки, ну, що стало причиною цього спалаху?
Обстрели.
Ну, а причиною обстрілів?
Провокація російська. Потому что, смотрите, на момент, когда начались обстрелы, уже у границ Грузии стояла группировка из 58-й армии численностью 85 тысяч человек. С техникой, с боеприпасами, совсем просто на походном марше стояли. И многие сейчас там... в кавычках, либеральные русские журналисты очень хорошо тогда работали с российским Минобороны и стояли тоже на границе, чтобы вместе с этой колонной зайти в Грузию.
А коли грузинские військові починали операцію з наведення конституційного ладу, вони були свідомі того, що російські війська зайдуть?
Так, там просто була така ідея, що як можна швидше дійти до Рогського тунелю і взорвати його, тому що в випадку підриву Рогського тунелю російських військ не було ніякої можливості пересечь границу, потому что там, ну, Кавказский хребет – это естественная граница, естественное разделение. Но, как я понимаю, что выезд из Рохского туннеля уже на грузинской части территории, уже на территории Грузии, на выезде, вот на территории Грузии, там уже тоже стояли российские войска и контролировали. Они фактически были внутри территории на самом деле на тот момент. Просто были не в таком большом количестве.
Ми, говорячи про ту війну, мимоволі проводимо паралелі з тією війною, яка зараз. От такий цікавий момент. Тоді російські війська завдали поразки грузинським.
Вони не могли не завдати.
Безперечно, дуже велика перевага. Так.
Смотрите, населення Грузії всього 3 з чим-то мільйона. Це менше, ніж Київ по населенню. А грузинські вооружені сили составляють 28 тисяч чоловік. Группировка в 85 тысяч. Но проблема состоит еще в том, что в момент, когда все это началось, мир занял интересную позицию.
Отже, российские войска дуже близко, там кілька десят кілометрів наблизились до Тбілісі.
На входе, возле таблички Тбілісі.
5 кілометрів.
Да. Они очень глубоко вошли в территорию. Так. Они были фактически возле таблички Тбілісі.
Мало не до межі міста дійшли. Але не зайшли в місто. От ми, коли бачили цю війну, війна в Україні з чого почалася? З того, що росіяни будь-що намагалися вдертися в Київ. І їм цього не дали. А тут вони впритул наблизились до меж міста і не пішли. Так. Як це пояснити?
Там була дуже цікава ситуація.
Чому?
Вони не змогли знайти гауляйтера.
Тобто у них не було в обозі там свого Януковича і
нікого,
когось такого?
Так? Нікого. Навіть ті політики, які в своє время біжали до Росії, навіть їм коли запропонували, що, мабуть, ви там возглавите таку адміністрацію, вони сказали, що грузинське общество, ви його плохо знаєте. Воно не пойде на це. Поэтому тут ситуація така, знаєте, к счастью, наверное, ну, для Грузії, я там хорошо помню момент распада СССР. На самом деле Грузия там чуть раньше провозгласила независимость. В 91-м там окончательно, а так в 90-м. И были назначены демократические выборы. Это был последний раз, когда коммунисты небольшой фракцией прошли. На следующие выборы 91-го года, после 91-го года, ни коммунистические, ни пророссийские силы ни разу парламент там не проходили. Сейчас есть там, на данный момент, есть немножко странная ситуация, но партия, которая находится у власти, она никогда не пропагандировала себя как пророссийскую партию. И сейчас она себя не позиционирует как пророссийскую. Они себя позиционируют больше как там прагматичную партию, скажем так. Да, потому что любое слово «мы поддерживаем Россию» в Грузии приведет к тому, что за тебя не отдадут голоса, ты 1% не наберешь.
Они не пророссийские, но как бы вы охарактеризовали теперешнюю?
Трусы. Трусы, просто трусы. Да, я, с одной стороны, знаете, это там их не оправдывает, не делает им чести, но они правда боятся. Потому что за 30 лет войн они всегда оставались один на один с Россией, а потом были вот эти странные доклады странной госпожи Тальявини, которая говорила, что Тбилиси применил неадекватную силу. Вот как выглядит неадекватная сила на твоей же территории для восстановления конституционного порядка, госпожа Тальявини, думаю, сейчас не объяснит. Придумывали новые какие-то формулировки в дипломатии для того, чтобы, ну, типа, не обидеть, умиротворить агрессора, это называлась политика. И Грузия с этой политикой сталкивалась с 90-х годов. Поэтому в этот момент они боятся, и они прямо говорят, там, не скрывая говорят, а что мы делаем другого в отличие от Турции? Единственное, там не пропускаем через себя грузы двойного назначения. Потому что там, ну, был жесткий разговор, приезжали совсем недавно представители ЕС, по санкциям представители ЕС, представители США и представители Великой Британии. И грузинское правительство, несмотря на мою большую несимпатию к ним, они положили им 1300 фактов выявления попытки провоза через Грузию товаров двойного назначения, показали, в принципе, всю подноготную и поставили один простой вопрос. А это разве не ваши компании делают? На что у представителей ЕС не нашлось ответов? Потому что было реально, это делали их компании. Это, еще раз говорю, не оправдывает грузинские власти на сегодняшний день. Но они просто смотрят на Эрдогана и говорят, а лидер в Черноморском регионе он. Мы будем делать, как они. И, в принципе, Эрдоган где-то их за это тоже вознаграждает, потому что ведет с ними совместную политику. Эрдоган просто усиливается в регионе.
Это политика теперішньої грузинської влади в умовах українсько-російського конфлікту, вона близька до тієї неоднозначної політики, яку проводить Туреччина, так?
Да. Да, ну, на самом деле, ну, как бы Грузия уже привязана к Турции, мы хотим этого или не хотим, да. Через Грузию идут там газопроводы, нефтепроводы, да, которые идут на Турцию, дальше на всю Европу. Открыли они железную дорогу Баку-Тбилиси-Карск, да, Турция. Она усиливается в регионе, мы это все прекрасно видим и знаем, что в Черноморском регионе усиливается Турция, а Черноморский регион напрямую привязан к Каспийскому региону, там тоже Турция пытается усиливаться. Ну вот да, вот такая политика у них сейчас. И они перед нынешним саммитом НАТО, кстати, сразу говорили, не дадут конкретных сроков ни Украине, ни нам, никому, хотя Грузия давно выполнила все рекомендации по НАТО. Грузия даже как раз вот перед войной 2008 года имела статус стратегического внеглубокого партнера США. У Грузии был большой контингент своих военных в Ираке и в Афганистане. Но это никак не помогло в этой ситуации. И поэтому они сейчас более так прагматично, спокойно говорят, ну, типа, мы боимся, мы будем заниматься своей экономикой.
Наступного року в Грузії ж парламентські вибори, Грузія – парламентська республіка. Як ви думаєте, от та війна, яка зараз в Україні, російська агресія, як це все вплине
на
грузинського народу?
Нинішньої правящої партії, вона пройде в парламент, я думаю. И партия Саакашвили тоже пройдет. Я думаю, что и другие партии пройдут. Но в этот раз, я думаю, что у правящей партии не будет такого однозначного большинства. Ей придется создавать коалицию с другими партиями, которые пройдут. А вот кто пройдет и как пройдет, это уже немножко вопрос ближе к выборам, которые надо будет рассматривать. Потому что Грузия, она ж, как и Украина, в принципе, страна очень эмоциональная. Там вот сегодня так, а завтра может быть совсем по-другому. И иногда там самый там небольшой вопрос может вызвать такую бурю эмоций, такое изменение политического ландшафта, что произошло, допустим, с партией Саакашвили перед выборами 2012 или 2011 года. Там маленькие кадры, вышедшие из тюрьмы, полностью привели к потере власти правящей партии. Это были, да, ужасные кадры, это было как бы очень тяжелое зрелище. Это привело полностью к изменению политического ландшафта. И здесь тоже может произойти такое же, это не исключено.
Повертаючись таки до тих подій, в Україні неоднозначно реагували на те, що відбувається в Грузії. Україна тоді готувалася до президентських виборів, наближалася до президентської кампанії. Але наскільки великою тоді була українська допомога Грузії?
Тоже, да, такой неоднозначный вопрос. С одной стороны, да, Украина помогала системами противовоздушной обороны, помогала какими-то специалистами. Но с другой стороны, было, допустим, вымученное, очень вымученное, и то без упоминания, что Россия агрессор. Решение парламента, где нынешние продемократические силы, в том числе, которые есть в парламенте, остались в парламенте с тех времен, не хотели голосовать за это, считая, что Грузия агрессор, а не Россия. Была знаменитая комиссия господина Коновалюка, которая расследовала, каким образом Грузия смогла получить украинское вооружение, и чуть ли не были готовы бросать людей в тюрьму, которые занимались поставками вооружений в Грузию, хотя эти вооружения покупались.
Ну, комиссия не может никого кидать,
заграты. Они подготавливали почву, то есть понятно, что это была российская пропаганда, то есть они пытались сделать медийный момент, что это преступники, которые действовали в ущерб национальных интересов Украины, да, продавая Грузии вооружение. Хотя, еще раз говорю, вооружение продавалось, Грузия не была под санкциями, и Украина имела право продавать вооружение. В принципе, это были и коммерчески выгодные контракты, и для Грузии необходимые на тот момент. То есть было очень разное отношение, да. Надо сказать, что с людьми было легче, у людей в подавляющем большинстве было понимание, что это агрессия. А вот что касалось политического спектра, вот здесь были даже те, кто, скажем, продемократические, все равно там не хотели вступать в трения с Кремлем, вот так скажем, да. Я не буду называть имен и фамилии, лично я тогда там звонил разным звездам, медийным людям и просил, что там организуйте какую-то пресс-конференцию хотя бы в поддержку. Многие соглашались, но многие, ну, если кто-то из них это услышит, он, наверное, вспомнит. Говорили, ну как, у меня же там концерты в Москве, я не очень могу, там, я езжу в Россию, у меня там это. Давай я лучше помолчу. Были такие позиции.
Пригадуючи ті події, тоді ж працював журналістом, дивився, як це реагує в Україні суспільство, як реагує політикум на те, що відбувається в Грузії. Не було такого майже ні в кого відчуття, що наступна Україна. Хіба що тільки обкладинка журнала «Тиждень» була така, що мілітарний чобіт над Україною занесений, і там така пляма, як кордона Грузії, і там от єдине, що я, мабуть, бачив, що от Україна наступна, це от попередження з обкладинки журнала «Тиждень». А взагалі не було такого відчуття. Як ви думаєте, чому?
А Вы знаете, вы абсолютно правы, потому что, ну, я тоже тогда много разговаривал и с коллегами, с журналистами, и с политиками какими-то, и никто не верил. Тебя считали за опасного сумасшедшего, когда ты говорил, что, ну, ребят, это репетиция перед большой войной здесь. Потому что если его сейчас не остановить там, ну, имеется в виду Путина, то обязательно он придет сюда.
Тогда Медведев был президент,
знаете. Ну, Путин был премьером, но все знали, что это все делает Путин. Медведев на самом деле человек абсолютно не самостоятельный. Надеюсь, сейчас мы это понимаем в Украине. Да, мы тогда это понимали в Грузии еще, но как бы тогда, когда ты в Украине начинал объяснять, что это выглядит совсем не так, Кремль, вот он такой, что условно там с Кремля не бывает вытоков информации, бывают такие сливы. Они казались, что ты бредишь вообще. Ну, вы как-то, вы, видно, слишком перепуганы Россией. Мне часто очень отвечали так. Я говорил, я не перепуган, я просто 30 лет с ними. Ну, на данный момент, вот 31 год, как в моем доме в Абхазии, я сам родом из города Сухуми, началась война. Я 31 год не могу попасть к себе домой. Я там недавно детям своим говорил и внучкам, что когда война началась, я там только школу закончил, да, и попал на войну. Так, вроде я уже дедушка несколько раз, а война все с теми же людьми. Есть вот эти моменты, которые не верили украинцы. Вот они не верили, что россияне могут прийти на них напасть. Как?
Дивно, в Украине уже был досвід, якщо пригадуєте, такий невеличкий...
Касатузла.
Касатузла. Вже був прецедент. Треба було трошки, як би, насторожитися.
Да, но это ж они... И россияне сыграли красиво, и здесь многие поверили. Они ж поверили, что это губернатор Ткаченко сошел с ума. Там же дальше историю свели до того, да ладно, ну там губернатор какой-то что-то решил делать. А на самом деле мы же понимаем, что тот же губернатор Ткаченко, я просто хорошо знаю эту личность, потому что он был, это Краснодарский край, он как раз граничит с Грузией, вот все вот эти казаки, все вот эти формирования какие-то, которые приходили, это приходило все оттуда, и Ткаченко был их координатором. Ткаченко, в принципе, без Кремля утром не ходил даже умыться. Но здесь поверили, что может там какой-то губернатор в России, хотя в России там губернатор вообще не самостоятельная личность, может сойти с ума и начать строить там дамбу какую-то. Если бы мы в это поверили тогда, что следующей будет Украина, мы бы были бы намного более готовы, и у нас не произошло бы 2014 года. Как говорил Альберт Эйнштейн, главная ошибка людей – верить в то, что с ними не произойдет то, что произошло с другими до них.
Те, що зараз відбувається в Україні, наскільки це наближає чи віддаляє перспективи відновлення територіальної цілісності Грузії?
Я думаю, что наближает, когда война закончится и Украина победит, дальше у России не будет выбора, да, ей надо будет уходить там с остальных захваченных территорий. Знаете, когда-нибудь Россия превратится в нормальное государство. Не в империю, не вот, вот в это образование, которым она сейчас есть, а обычное нормальное государство. Просто насколько быстро это будет, это уже второй вопрос. Процессы распада империи не такие быстрые, как нам хочется. Нам-то хочется, чтобы завтра мы проснулись и все было хорошо. Для мира сейчас стало ясно, что не остановили в Молдове, не остановили в Грузии эту войну. Теперь ее останавливают в Украине. Не дай бог, если они ее не остановят в Украине, и мы выйдем на какие-то там такие соглашения, которые будут, ну, хотя бы 50-50, а не полностью нашей победой и восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины, эта война поползет дальше. Этих людей будет не остановить. И это все процессы на годы, к сожалению. Ну, я часто там с друзьями своими здесь разговариваю, я очень много лет здесь живу, и они говорят, там, мы устали, полтора года это. Я говорю, а представьте, как я устал. У меня полтора года только войны было в моем городе. Потом была еще гражданская война. А потом еще вот эти все... Это ж мы только 8-й год помним, когда они агрессивно вошли большими колоннами, а до этого обострений было куча и в 98-м, и в 99-м, и в 2004-м, и в 2002-м. Эти люди не успокаиваются. Если они не получат по зубам и не обломают эти зубы в Украине, то они поползут дальше. Но, к сожалению, в Европе сейчас есть вот такие тенденции, которые говорят, ну вот там... Давайте как-то, наверное, это все дорого, это все затратно. Ну, к сожалению, да, война это дорого, затратно, но тут уже речь о цивилизационном выборе. В Грузии стопроцентная поддержка Украины. Грузинская война продолжается сейчас в Украине. Да, здесь уже несколько десятков добровольцев грузинских погибло, и их почестями хоронят даже. На некоторые там, когда привозили погибших, там лично президент приезжал. Больше скажу, грузинские власти не препятствуют выезду этих людей. Они в большинстве случаев, грузинские спецслужбы знают, что эти люди едут воевать, но препятствий нет. Это борьба за ценности идет.
Дякую, це була «Історична свобода». Із журналістом Бачо Корчалавою ми говорили про російську агресію проти Грузії, про війну 2008 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.